В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузию не упомянули на переговорах Байдена и Путина. Забывчивость американского лидера или тонкая стратегия Тбилиси.
Когда вопрос Грузии включен в такие важные документы, которые касаются отношений Евросоюза с Россией и Евросоюза с США, когда отдельные параграфы посвящены Грузии, то как она может исчезнуть с радаров?
Почему заявление посла Российской Федерации вызвало недоумение у депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия?
Наверное, посол не совсем знает, что закон об энергетике никак не препятствует инвестициям в энергетику. Да? Он препятствует только продаже.
Это. Социальные службы в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия упрекают в равнодушии к тем, кому нужна забота.
От него требовали предоставить справку из завода «Рустави», где он работал, хотя все прекрасно понимали, что это было невозможно при закрытой дороге.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Вступление Украины в НАТО станет одной из тех красных линий в отношениях России и США, о которых накануне говорили президенты двух стран, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Мы слышали во время европейского турне президента Байдена, первый раз он достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ. Это первый раз было сказано на таком самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает нашу беспокойность.
Напомним, за два дня до саммита президент Украины Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и заявил, что хочет услышать четкий ответ, получит ли Киев конкретные инструкции для вступления в альянс. Байден ответил, что перед этим Украине следует искоренить коррупцию и выполнить другие требования для членства в НАТО. Напомним, с 2014 года Украина получила от США более 2,5 миллиардов долларов военной помощи. Вашингтон и в дальнейшем намерен оказывать Киеву поддержку. Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью украинской службе «Радио Свобода».
Президент Байден уверен, что санкции, которые были введены против России за ее действия в Украине, сохранятся до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение в отношении Украины. Это тот регион, где у нас существуют глубокие противоречия с Россией. Но Соединенные Штаты продолжают настаивать на независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины. И у нас существуют серьезные программы поддержки украинской безопасности, экономического развития и противодействия коррупции. И все это будет продолжаться.
Заявила Нуланд. В инстаграме российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии, от его имени появилась запись с оценкой выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. По мнению Навального, Путин постоянно врет и не говорит ни слова правды. Оппозиционер в доказательство своего тезиса процитировал две фразы Путина, которые он считает ложью о самом себе и обоснованном им фонде борьбы с коррупцией. Отвечая на вопросы журналистов, Путин, в частности, сказал, что Навальный уехал за границу на лечение, чем нарушил правила условного срока, а также, что ФБК публиковал рецепты коктейлей Молотова. Соратники Навального уже накануне указывали, что оппозиционер не по своей воле выехал в августе 2020 года за границу, а был туда перевезен в состоянии комы после отравления новичком, и что ФБК не публиковал никаких рецептов коктейлей Молотова и никогда не призывал к беспорядкам.
Эхо Кавказа. Новости.
В нескольких регионах России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Из-за роста числа инфицированных власти Сахалина хотят привить 60% работников сферы услуг здравоохранения и образования. Это уже четвертый регион России, который ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Ранее подобные меры приняли власти Москвы, а также Московской и Кемеровской областей. Под обязательную вакцинацию попали как работники госструктур, так и частных компаний. Отказаться от прививки смогут только те, у кого есть противопоказания. наказания. Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов или тех, кто уже переболел. По официальным данным, в России за последние сутки коронавирусом заразились более 16 тысяч человек. Районный суд в Москве арестовал участницу группы «Пусси Райт» Нику Никульшину на 15 суток по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Об этом сообщает «Медиазона». Протокол был составлен из-за отказа художницы поехать в отделение полиции для дачи объяснений. Полицейские, согласно рапорту, собирались узнать, собиралась ли она сорвать мероприятие «Евро-2021» в Санкт-Петербурге. Никульшина была среди участников «Пусси Райт», которые в 2018 году в рамках акции против политических преследований в России выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда она вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пастуховой и Ольгой Курачевой были арестованы на 15 суток и оштрафованы. Госдума России приняла закон, который обязывает банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций. Законопроект был принят в рекордные сроки. В ходе обсуждения замминистра юстиции Андрей Логинов заявил, что закон поможет ведомству регулировать деятельность организаций, признанных иностранными агентами. 9 июня Госдума одобрила законопроект с поправками к так называемым антиотмывочный закон. Документ разрешает Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа. Кроме того, ужесточает контроль за деятельность некоммерческих организаций. Государство будет контролировать все поступления на счета НКО, а также отслеживать, на что именно эти деньги были потрачены. Усиленный контроль не коснется аффилированных с государством некоммерческих организаций, объединений дачников, а также товариществ собственников жилья.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузия и друзья Грузии реагируют на итоги переговоров президентов Байдена и Путина в Женеве. В Тбилиси объясняют отсутствие упоминания страны естественными причинами, не влияющими на реальную повестку. Зарубежные друзья же, наоборот, бьют тревогу. Владимир Унанянц с подробностями.
Откуда вы знаете, что вопрос Грузии не поднимался на встречу Байдена и Путина? Вы там присутствовали? Так в грузинской мечте отреагировали на критику оппозиции в адрес правительства за то, что Тбилиси провалил дипломатическую работу по возвращению страны в международную повестку. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николас Самхарадзе уверяет, что те, кто считает, что Грузия исчезла с международных радаров, не знают значения слова «исчезла».
Когда вопрос Грузии включен в такие важные документы, которые касаются отношений Евросоюза с Россией и Евросоюза с США, когда отдельные параграфы посвящены Грузии, то как она может исчезнуть с радаров? Для меня это немыслимо. Встреча Байдена и Путина длилась 4,5 часа, и одной из главных тем были региональные конфликты. Грузия – одна из ключевых стран, когда речь идет о региональных конфликтах. Что касается итогов встречи, то об этом пока рано говорить. Нужно смотреть на динамику. Обе стороны заявили, что готовы к конструктивным отношениям. И это самое важное, потому что это может принести положительные результаты для Грузии.
Схожую позицию высказал и глава МИД Грузии Давид Залкаляни. Уверяет, что Грузия в последнее время находится в первых строках повестки отношения США и России. Министр отметил, что в своем последнем телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он лично просил главу Госдепа вынести тему Грузии в шорт-лист приоритетных вопросов на встречах президента Байдена.
Это было во время моего последнего телефонного разговора с Блинкеном. А в ходе визита Филиппа Рик в Тбилиси главным приоритетом переговоров, в том числе премьер-министра, была одна и та же тема – актуализация вопроса Грузии на саммите США-Россия. Этот вопрос был основным во время визита сенаторов Шахин и Портмана в Грузию. Для нас приоритет в том, чтобы вопрос Грузии был как можно выше в повестке дня международного сообщества. Поэтому я не разделяю критику или замечания оппонентов, потому что факты и реальность абсолютно другие.
По мнению министра, чтобы понять, что поддержка Грузии со стороны международного международного сообщества беспрецедентно, необходимо проанализировать контекст встреч. Салкаляни уверяет, что на пресс-конференции Байдена прозвучал очень важный сигнал о том, что США не откажутся от защиты своих союзников.
Поддержка международного сообщества и актуализация нашего вопроса на встречах на высшем уровне беспрецедентно высока. Что касается вчерашней встречи, мы должны очень хорошо проанализировать контекст этой встречи. В последние годы американо-российские отношения никогда не были на столь низком историческом уровне. Они почти достигли уровня холодной войны. Поэтому тема обсуждения была очень большой. Их личная встреча длилась 2 часа, и никто не знает, какие детали там обсуждались. На пресс-конференции мы узнали, что США не откажутся от своих союзников. И, конечно, кого, как не Грузию, следует подразумевать под этими союзниками.
Залкаляни также призывает обратить внимание на тот факт, что США, по словам Байдена, не намерены терпеть нарушение России принципов международного права. Если сопоставить эти слова со стратегией США-ЕС, то там прямо говорится, что принципы международного права были нарушены в отношении Грузии и ее оккупированных территорий. То есть то, что Грузия не была упомянута на пресс-конференции, вовсе не означает, что Грузии не будет в американо-российской повестке дня. Впрочем, оппоненты власти считают усилия, перечисленные главой МИД, недостаточными. По мнению грузинской оппозиции, политика нераздражения Москвы, которую проводит грузинская мечта, привела лишь к тому, что Грузию перестали упоминать наряду с Украиной, когда речь заходит о российской агрессии. Интересно, что схожей точки зрения придерживаются зарубежные эксперты и политики, занимающиеся российской тематикой. В частности, бывший посол США в России, политолог Майкл Макфол, в своем твиттере написал.
Вот что происходит, когда мы на Западе забываем о прошлом и сосредотачиваемся на будущем. На последней встрече Байдена и Путина 10 лет назад главной темой была Грузия. Сейчас никто не обсуждает оккупацию ее территории. Стоит побеспокоиться о подобной судьбе Крыма.
Этот твит стал ответом на комментарий другого эксперта, директора Центра исследований внешней политики Эллисона в Heritage Foundation Люка Коффи, который не раз призывал Запад форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Сейчас, комментируя итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, Коффи пишет.
Друзья Грузии на Западе должны усерднее работать над тем, чтобы вернуть вопрос российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона в международную повестку дня. 20% Грузии оккупировано. Почти невероятно, что Грузия ни разу не была упомянута ни на пресс-конференции Путина, ни на пресс-конференции Байдена.
К слову, упомянутый грузинским министром иностранных дел сенатор Роб Портман также отреагировал на переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным в контексте проблем Украины и Грузии. Сенатор считает, что одних слов, пусть и жестких, недостаточно. США должны на деле поддержать евроатлантические устремления Тбилиси и Киева.
Хотя я рад, что президент обратился к теме Украины во время разговора с президентом Путиным. Слов недостаточно. Нам необходимо ввести Украину и Грузию в НАТО, и администрация Байдена должна сочетать жесткую риторику с решительными действиями.
В Кремле по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена дали понять, для Москвы вступление Украины в НАТО является красной линией.
Мы слышали во время европейского турне президента Байдена. Первый раз он достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ. Это первый раз было сказано на таком самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Эху Москвы». О Грузии представитель Кремля не сказал ни слова, но если брать за основу объяснение грузинской мечты, что когда говорят об Украине, подразумевают и Грузию, то Тбилиси не получится одновременно идти в НАТО и не раздражать Москву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К этой теме мы еще вернемся в нашей рубрике «Панорама» во второй части нашей программы, а сейчас к другим темам дня. Грузинские СМИ пристально следят за тем, как два грузинских оппозиционных лидера, Ника Мелия и Георгий Гахария, налаживают личные контакты с западными партнерами. Лидер нацдвижения Мелия уже 5-й день находится в Вашингтоне, встречаясь там с сенаторами, представителями Госдепа и экспертных кругов. А бывший премьер-министр Гахария впервые в ранге лидера оппозиционной партии за Грузию посещает Европарламент и штаб-квартиру НАТО. Затем, какого ранга хозяева встречают грузинских гостей и что это им сулит, выясняла Мзия Парисишвили.
Лидер нацдвижения Ника Мелия уже пятый день не появляется на публике в традиционной футболке и джинсах. Он сменил их на строгий деловой костюм и галстук, как полагается одеваться политику для встреч в Вашингтоне. А СОБКОРы грузинских телеканалов в столице США записывают оппозиционера то на фоне Капитолия, то у здания Госдепа после встреч с сенаторами, бывшими и действующими дипломатами, а также экспертами известных и влиятельных институтов. Некоторые из них делятся впечатлениями после встречи с лидером нацдвижения Ники Мелия, будучи осведомленными о его скандальном задержании, а потом и освобождении по соглашению Мишеля. К примеру, бывшему помощнику госсекретаря Дэниелу Фриду понравилось, что на встрече с ним оппозиционер не стал тратить время на жалобы на правящую грузинскую мечту, а поделился своим видением будущего страны. Впечатлил лидер нацдвижения своими планами и бывшего посла США в Грузии Джона Тефта.
У нас была хорошая дискуссия о будущем Грузии. У Ники Мелия хорошее видение внутриполитического будущего страны. Думаю, в Вашингтоне есть консенсус среди сенаторов, конгрессменов, друзей Грузии о том, что нахождение политических оппонентов в тюрьме не способствует строительству демократии.
Цитирую дипломата ТВ «Формула». Сам недавно освобожденный из тюрьмы Ника Мелия, который в ранге лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии, впервые находится в Вашингтоне, после встречи со старшим сенатором-республиканцем Роном Джонсоном, рассказал грузинской службе «Голоса Америки» следующее.
Сенатор Джонсон заинтересован как предстоящими местными выборами у нас, так и влиянием России в Грузии, в регионе. Конечно же, мы не смогли бы обойти стороной разговор об олигархическом правлении, но это не было главной темой нашей беседы. Я ознакомил его с планами нацдвижения, поделился личным мнением о том, что будущая власть Грузии должна быть сформирована коалиционными силами. Это нормализует ситуацию, укрепит внутриполитическую стабильность в стране. Уверен, в условиях коалиционной власти поддержка Грузии международным сообществом увеличится в разы.
В отличие от Ники Мелия, его новоиспеченный конкурент в лице экс-премьер-министра Георгия Кахария ищет большей поддержки Грузии у западных партнеров в Брюсселе. Там он находится впервые в ранге лидера созданной им же оппозиционной партии «За Грузию». Складывается впечатление, что пресс-службы, освещая визиты своих лидеров, вступили в заочное состязание, у кого больше встреч с высшими чинами США и Евросоюза. Партийные страницы в соцсетях пестрят фотографиями. Вот Кахария со спецпредставителем генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймсом Апатураем, а вот он с европарламентариями Андриусом Кубилиусом, Свеном Миксером, а потом и с Мариной Кальюрант. Сам Георгий Кахария сообщил, что на этих встречах он рассматривает вопрос интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО, а также другие жизненно важные для страны вопросы. Почему его внимательно слушают в Европарламенте, написала на своей странице в Твиттер европарламентарий, сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Грузии с Евросоюзом Марина Кальюрант. Всегда приятно услышать из первых уст от разных сторон о политической ситуации и устремлениях Грузии, пишет Марина Кальюрант. Критика от бывших соратников, в том числе и председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, настигла Георгия Кахария в Евросоюзе. 15 июня, в день, когда бывший премьер-министр направился в Брюссель, Кобахидзе обвинил его в проведении несоответствующих ситуации силовых операциях, особенно в Гавриловскую ночь в июне 2019-го. И вот уже третий день представители грузинской мечты стараются укрепить это мнение в обществе, а оппоненты правящей силы все больше убеждаются в банкротстве партии Бедзины Иванишвили. В грузинских СМИ появилась информация, что в конце июня Иракли Кобахидзе будет отстранен от должности председателя правящей партии, что его сменит Иракли Гарибашвили. Ожидаемые партийные перестановки усилили предположение о том, что Кахария все-таки проект Иванишвили, несмотря на то, что это отрицательно. Сам Иванишвили. Вся ситуация с Кахария, его отставка политолога Вахтанга Дзабирадзе очень напоминает ситуацию, когда молодой министр юстиции Михаил Саакашвили из правительства президента Эдуарда Шеварднадзе подал в отставку и ушел в оппозицию. У Шеварднадзе лучшего шанса уйти на пенсию не было, считает и сейчас Вахтанг Дзабирадзе, и не исключает такого сценария и в случае Кахария с Иванишвили. Это станет видно после октябрьских муниципальных выборах, на которых, если мечтаний наберет 43% голосов, она по соглашению Мишеля обязалась проводить досрочные парламентские выборы. И в таком случае, предполагает политолог, мечте между Гахария и нацдвижением придется выбирать наименьшее зло.
Если появится ощущение, что не националы, а кто-то другой придет к власти, чем сейчас пугает грузинская мечта, тогда она на местных выборах не сможет набрать проходных 43% голосов. Возможно, этот страх есть правящей силе по отношению к Гахария. После выборов Гахария станет более радикальным в отношении грузинской мечты. Я не исключаю, что для грузинской мечты, оказавшись перед выбором, то будет приемлемый нацдвижение или Гахария, последний покажется более приемлемым.
Но пока нужно дождаться выборов, спешит добавить Вахтанг Цабирадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новый руководитель детского Нино-Цминского пансиона, епископ Яков, сегодня встретился с народным защитником Нино Ломджарья. Они обсудили вопросы, касающиеся изменений, которые планируется провести в учреждении, а также договорились о совместном посещении пансиона на следующей неделе. Подробности встречи в сюжете Анастасии Славинской.
По окончанию встречи оба, и народный защитник, и священнослужитель, высказались весьма доброжелательно в адрес друг друга. Нино Ломджарья назвала встречу конструктивной и позитивной, а епископ Яков – душевной и открытой. По словам обоих, в ходе встречи они сосредоточились исключительно на вопросах, касающихся судьбы детей. Никакого напряжения не было. По многим вопросам у нас абсолютное совпадение во взглядах, касающихся интересов детей. Мы все согласны с тем, что крупные пансионы для детей это неправильно. Что касается перевода детей, мы сходимся во мнении, что соцслужба должна продолжить изучение нужд детей, и в дальнейшем события будут развиваться, исходя из их интересов. Сказала Нино Ломджарья. В свою очередь, епископ Яков рассказал о том, какие изменения он намерен провести в уверенном ему учреждении. На месте нынешнего пансиона планируется открыть дневной центр. А под проживание детей, сказал епископ, будут выделены специальные дома, в которых будут обустроены так называемые детские дома семейного типа. В каждом таком доме будет проживать не более 10 детей, сказал священнослужитель, возможно, следуя международным стандартам 6. В то же время все дети, которые захотят покинуть учреждение, могут беспрепятственно сделать это при посредничестве социальной службы. Новый руководитель детского пансиона накануне уволил около половины воспитателей учреждения, заявив, что поскольку число воспитанников значительно сократилось, они не нуждаются в таком количестве сотрудников. Впрочем, комментируя этот вопрос сегодня, он сказал, что среди уволенных были и те, кого дети обвинили в насилии.
Сегодня у меня не работает ни один человек, который фигурировал в рассказах детей. То, с чем я ознакомился, я считаю, что они не заслуживают. Это очень сложная работа, и не все ее заслуживают. Если хотя бы один ребенок говорит о насилии со стороны кого-то, мы не разбираемся, прав этот ребенок или нет. Эти сотрудники больше не будут к нам допущены.
Заявил епископ. В настоящее время в учреждении остается 19 воспитателей и около 20 воспитанников. На сегодняшней встрече был также решен вопрос визита народного защитника в пансион. Он состоится на следующей неделе, сказала Нино Ломджарья. Что касается наших совместных планов, мы собираемся на следующей неделе вместе с епископом поехать в пансион. Так как у детей есть определенное отношение к народному защитнику, я хочу, чтобы мониторинг прошел таким образом, чтобы между нами было доверие, чтобы по отношению к нам не были настроены враждебно лица, которые там находятся. Я думаю, что этот визит поможет разрядить ситуацию. В свое время вся история с этим пансионом и началась с того, что группу мониторинга из аппарата омбудсмена не впустила в учреждение его бывшее руководство. Уже после этого аппарат затребовал информацию из правоохранительных органов. По данным народного защитника, в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансиона и еще одно по изнасилованию. После этого в учреждении началась череда проверок. Более половины детей, воспитывавшихся в пансионе были переведены под другие формы опеки или возвращены в биологические семьи. МВД возбудило уголовные дела на основании свидетельств бывших воспитанников. 14 июня бывший глава учреждения Владыка Спиридон, как заявляется, по собственному желанию, ушел с занимаемой должности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовал заявление в связи с высказыванием посла России Алексея Двинянина о привлечении инвестиций в республику. Послу указали, что инвестиционные проекты не должны идти вразрез с интересами многонационального народа Абхазии. Ситуацию в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал депутат Илья Гуния.
Посол призвал абхазский парламент не бояться взять на себя ответственность и поддержать руководство Абхазии в решении вопросов привлечения российских инвестиций. Как вы это воспринимаете? О чем тут идет речь?
Мы в заявлении отразили, что, наверное, посол не совсем знает, что закон об энергетике никак не препятствует инвестициям в энергетику. Да? Он препятствует только продаже. Если под словом инвестиции предполагается продажа, то это разные вещи. Вот мы так и отреагировали. Попытались и аккуратно отреагировать, и мягко, считаю, что сказали, что комментировать действия парламента или комментировать те законы, которые принимает парламент, это не в компетенции, по-моему, посла. Поэтому реакция у парламента и была такой. И в заявлении, по-моему, все четко, спокойно сказано.
Почему снова встал вопрос об энергетической отрасли? Вы можете немножко конкретизировать саму проблему?
Ну, проблема в энергетике действительно существует. Мы от нее никак не отталкиваемся и не говорим, что нету никакой проблемы. Но мне кажется, эту проблему в энергетике создаем мы сами. Не надо ситуацию преподносить так, как будто мы не можем справиться с проблемами энергетики, с ней надо работать постоянно, и поэтому мы должны ее продать, и вот тогда у нас будет все нормально. Но я хотел бы знать, какова станет после продажи и после того, как мы не станем хозяевами собственной энергосистемы, какова будет цена, кто за это будет платить. Давайте уже говорить откровенно, если мы вкладываем в энергетику или те, кто собирается вложить инвестиции в энергетику, это добрая воля, это помощь Абхазии или это с целью получения прибыли? Если любая инвестиция имеет прежде всего одну цель, это получение прибыли. А если мы говорим о получении прибыли, то при цене 40 копеек или 80 копеек, да, прибыли быть не может. Значит, цена должна стать 4 рубля приблизительно. И тогда мы уже начинаем понимать, кто будет платить эту цену. Наши жители. То есть возникает много вопросов. Вокруг энергетики очень много разговоров, и пока нет ни одного конкретного предложения по энергетике. Как с абхазской стороны, так и с российской стороны. С абхазской стороны парламент предлагает некоторые изменения для экономии энергетики, для того, чтобы привести в соответствие. И давно мы говорим об этом. Мы должны еще понимать, что для того, чтобы сохранить энергетику, надо решить проблемы с майнингами на сегодняшний день. Но видно, кто не хочет заниматься этой проблематикой.
А скажите, пожалуйста, Илья, Россия тоже ничего конкретного не предлагает. Они не согласовывали, не предлагали никакие реальные проекты, скажем.
Я не знаю, может быть, как сказал посол, то согласование с руководством страны есть. Единственное, кто мешает, это парламент. С руководством страны мы не знаем, какие договоренности и какое это согласование, и что предлагается. Парламент этого не знает. Нам предлагают поменять закон для того, чтобы можно было инвестировать. Мы не нашли нигде, где в законе говорится, что мы не можем инвестировать в энергетику. Пожалуйста, инвестируйте. Честно говоря, я не вижу проблемы. Если речь идет о продаже, да, действительно, закон запрещает продажу собственности системы энергетики. Видимо, какие-то нестыковки существуют, мы их понять не можем. У нас это все непонятно на каком уровне. Мы только слышали посла и отреагировали на слова посла.
А когда вот говорится о том, что проблемы политического характера препятствуют притоку инвестиций, имеется в виду энергетика или ставится вопрос шире? Илья, как вы понимаете это?
У нас политическая ситуация за 20-30 лет менялась несколько раз. И каждый раз она препятствует чему-то. Какая политическая ситуация должна создаться? Какие политики должны прийти, чтобы стало кому-то хорошо, да, чтобы инвестиции пошли? В чем это заключается? Я еще раз говорю, я не вижу ничего что мешает инвестировать в Абхазию. Если мы возьмем пример, в плане инвестиций у нас очень много в Абхазии совместных предприятий, совместных проектов, да, которые работают и работают не один десяток лет. Это же никому не мешает инвестировать в Абхазию. Это все инвестиции, это совместная работа и есть инвестиции. Если мы говорим просто о продаже, тогда надо говорить открыто, что речь идет о продаже. Тогда скажите, что вы хотите купить, какая это стоимость и можно ли это продавать. Давайте мы решим. Это решение должно быть не только руководство страны или парламент отдельно, а в принципе всего народа. От чего мы готовы отказаться? Закон не запрещает нам заниматься продажей земли. Мы это не обсуждаем. То, что запрещает закон, это интересы Абхазии. Считаю, что интересами Абхазии торговать никому не стоит.
Депутат Илья Гуния в беседе с Еленой Заводской. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Генеральная ассамблея ООН в 14-й раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. В этом году документ поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, а 70 воздержались. Количество стран, проголосовавших против резолюцию, по сравнению с прошлым годом увеличилось на одну. К числу противников снова присоединилась Шри-Ланка. Против голосовали Россия, Беларусь. Армения уже третий год подряд также голосование участия не принимает. Азербайджан поддержал резолюцию. С авторами документа в этом году стали 57 государств. Они призывают соблюдать имущественные права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликта в Грузии, и воздерживаться от приобретения собственности в нарушении этих прав. Одновременно Генассамблея подтверждает недопустимость насильственного изменения демографической ситуации. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Лашу Херетели, задержанного почти год назад, летом 2020 года. В Югостинском КГБ заявили, что освободили нарушителя границы в связи с истечением срока отбывания наказания. Цхинвальский суд признал его виновным по статье за незаконное пересечение де-факто границы, приговорил к одному году лишения свободы. В СГБ Грузии говорят, что Херетели находится в незаконном заключении. Вопрос его освобождения поднимался на встречах в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, а также в ходе женевских дискуссий. Служба госбезопасности продолжают работать над освобождением других незаконно задержанных граждан Грузии, заявляют в ведомстве. Раненого в Абхазии российского туриста Александра Филаяна доставили вертолетом санавиации Сочи в Краснодар. Как пишет Инфо-24, ему сделали операцию. Состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. По информации врачей, у Филаяна пока сохраняется опасность потери конечности. Второй раненый турист Тимур Салимгариев сейчас в стабильном состоянии. Он находится в сочинской больнице. Он говорит, что он насчитал в своих ногах 20 отверстий от пуль и боится, что не сможет больше ходить. Накануне по поручению президента самопровозглашенной Республики Абхазии Аслана Бжаня туристов сочинской больницы проведал глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба. Он сообщил пострадавшему Тимуру Салимгариеву, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь. Пресс-служба абхазского ведомства приводит слова россиянина, заявившего, что к самой Абхазии у него никаких претензий нет. Сегодня же стало известно, что в отношении Дмитрия Пиля, обвиняемого в ранении российских туристов, Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 15 августа этого года.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Высший совет юстиции возобновил процесс избрания кандидатов на посты судей разных инстанций. Оппозиция и третий сектор называют это прямым игнорированием подписанного ранее соглашения Шарля Мишеля. Власти тем временем стоят на своем, заявляя, что возобновленный процесс не противоречит документу. Так ли это пытался разобраться Серго Брегвадзе?
Судебный клан спешит обогнать системные реформы, предусмотренные соглашением Шарля Мишеля, уверены в оппозиции. На это указывает полное игнорирование пункта о приостановке процесса избрания судей разных инстанций до проведения действенных реформ в судебной системе. В Высшем совете юстиции действительно не стали дожидаться каких-либо изменений и сегодня приняли решение о назначении нескольких судей в Верховный суд, чьи кандидатуры будут вскоре представлены парламенту. А дальше все пойдет по уже известной схеме. Депутаты от партии власти поддержат угодных грузинской мечте кандидатов, уверена глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури.
Они фактически пытаются выиграть время, поскольку, возможно, скоро наши западные партнеры предпримут конкретные шаги для того, чтобы правительство Грузии провело амбициозную реформу в судебной системе. Мы видим, что клан нарушает соглашение, подписанное партиями. Этого они бы не сделали, не будь у них на то разрешение от партии власти. То, что делает судебный клан, позиция грузинской мечты.
Кроме игнорирования одного из главнейших пунктов соглашения Мишеля, противники проходящих в Совете юстиции процессов указывают на ряд других нарушений. Несудейский член Совета Нази Джанезашвили говорит о самом тяжелом из них – непотизме. Ее коллеги поддержали сегодня назначение на пост судьи Верховного суда таких людей, как Саломе Самхарадзе, которая ранее работала помощницей судьи апелляционного суда, члена Высшего совета юстиции и, по утверждениям оппозиции, главы судебного клана Левана Муруси, а также Левана Тевзадзе, который, по утверждениям Нази Джанезашвили, является человеком, приближенным к члену Совета юстиции Ревазу Надарая. И это прямое игнорирование призывов международных партнеров Грузии и всех несогласных граждан, считает лидер стратегии Агмашинабели Георгий Вашадзе.
Суд должен служить грузинскому народу, судебной системе, а не узкопартийным интересам грузинской мечты. Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, гражданскому сектору, всем, кто сделал заявление по этому вопросу. Друзья, мы должны объединиться и остановить клан в этой стране.
В партии власти, между тем, обвиняют оппозицию в неправильной интерпретации документа. Депутат от большинства Ираклий Кадагишвили сегодня сказал журналистам.
В том документе не написано, что мы должны приостановить процесс назначения судей. Такой записи там нет. На основании рекомендаций Венецианской комиссии мы смогли инициировать целый ряд новшеств, связанных с законом. Первое требование, которое есть у людей, пользующихся судом, заключается в том, чтобы судебные процессы проходили быстро. А для этого необходимо, чтобы параллельно протекающей судебной реформе был укомплектован судебный корпус.
Впрочем, в оппозиции не понимают, как можно неправильно интерпретировать следующие слова в плане Евросоюза по выводу Грузии из политического кризиса. Что касается Верховного суда, все текущие назначения должны быть приостановлены. Процесс подачи заявок будет возобновлен в том числе для новых кандидатов после того, как новое законодательство вступит в силу. Своим видением выхода из сложившейся ситуации, которая, впрочем, разделяют и все противники протекающих в Совете юстиции процессов, поделилась сегодня одна из борцов против судебного клана, лидер партии «За справедливость» Эко Беселия.
Необходимо подготовить новые изменения, согласно которым избрание судей Верховного суда, а также судей первой и второй инстанции будет проходить по новейшим стандартам с принятием открытых, обоснованных решений. До тех пор эти назначения должны прекратиться. Затем должен быть поднят вопрос дисциплинарной ответственности, формирования Совета юстиции и назначения новых членов.
Впрочем, настрой членов Совета юстиции и властей явно указывает на то, что добровольно на эти шаги они не пойдут, считает депутат от Лело Анна Нацвлишвили.
Никто не питает иллюзий, что грузинская мечта с радостью осуществит реформу судебной системы. Среди всего прочего, тот шаг, который мы увидели, когда судебный корпус, назначенный мечтой, избрал 4 судебных членов Совета юстиции, является подтверждением того, что они боятся изменений, предусмотренных соглашением Мишеля, и пытаются осуществить шаги, которые позволят снизить влияние этих изменений на оздоровление суда. У властей была возможность воспользоваться парламентом 2 созывов, чтобы провести реформы, но они этого не сделали.
Правящая партия тем временем отмахивается от всех обвинений, указывая на то, что у их оппонентов не должно возникать чувство несправедливости, говорит депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе.
У оппонентов не должно появляться это чувство, поскольку сделанные до сих пор дела указывают на другое. Напротив, по всем направлениям, предусмотренным документом Шарля Мишеля, осуществление которого мы берем на себя, уже начата работа. И это приоритет как для властей, так и для политического спектра. Мы имеем дело с попыткой оппозиции показать, что кто-то тормозит этот процесс, но это не так.
Между тем, третий сектор сегодня призвал парламентское большинство не утверждать представленных Советом юстиции кандидатов до осуществления действенных реформ в системе. Иначе репутации государства будет нанесен серьезный вред, уверены они. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжаем программу. Сегодня в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия похоронили 70-летнего Тристана Гогичашвили. Тело одинокого старого человека, инвалида по зрению, было обнаружено 15 июня на территории его приусадебного участка в селе Раздахан. Местные наблюдатели упрекают социальные службы, которые должны были присматривать за одиноким инвалидом, и врачей местной больницы, откуда накануне был выписан Гогичашвили. По их мнению, равнодушие стало обыденностью в отношении тех, кто нуждается в заботе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По неофициальной версии врачей, тело Тристана Гогичашвили пролежало на земле во дворе его домовладения около 2 дней. Скорее всего, старик умер от инфаркта. Вечером 9 июня он вернулся из Грузии и был помещен на 2-недельный карантин. Но через сутки Гогичашвили уже выписали, так как у него на руках имелся тест с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию. При этом, как отметил в интервью информагентства РЕС, исполняющий обязанности главврача Ленингорской больницы Джемал Бедоев, цитирую, соседи по палате говорили, что он постоянно спотыкался и падал. Конец цитаты. Непонятно, почему врачей не смутили эти постоянные падения. Тем более, что, по словам Бедоева, несмотря на слепоту, пожилой человек хорошо ориентировался в районе. Мог без чьей-либо помощи добраться до дома, и дома тоже ориентировался хорошо. Труп обнаружили медики 15 июня, когда пришли Гогичашвили для проведения ПЦР-теста. По мнению гражданской активистки Тамары Меркашвили, в этой истории все указывает на то, что старику не хватило внимания со стороны людей, чьим заботам он был доверен. На своей странице в Facebook она опубликовала пост следующего содержания. Цитирую. «Прошу Анатолия Бибилова и министра здравоохранения Сослана Наньева заинтересоваться этим фактом. Навещали ли соцработники покойного? Интересовались ли, в чем он нуждается?» Конец цитаты. В свою очередь, Ленингорская прокуратура вознамерилась провести расследование, установить причины смерти. Прокурор района Алан Кулумбегов опубликовал в Facebook пост, в котором объяснил цель расследования – исключить спекуляции на эту тему. По распоряжению президента Бибилова похороны Тристана Гогичашвили взяла на себя районная администрация. Глава района Владимир Гулиев забрал тело из морга. На этом расследование прокуратуры и закончилось, говорит Тамара Меркашвили.
На самом деле хорошо поступил Бибилов. Как мне позвонили, сказали, что его одели брюки, костюм, обувь, там все новое купили, гробу из поминки делает районная администрация. И вчера пригласила жителей прийти и проводить на последний путь. Как одинокого человека.
Тристан Гогичашвили вернулся в родной район после выхода на пенсию по инвалидности. В 1986 году он потерял зрение во время аварии на химическом заводе в Руставе. Ценой здоровья перекрыл какие-то опасные вентили, чем предотвратил гибель многих людей. Пока пункт пропуска Раздахан был открыт, Тристан не нуждался в социальной помощи и не привлекал к себе внимания. Получал пенсию в Грузии. Его навещали родные, и сам он ездил к ним. Но после того, как границу в сентябре 2019 года закрыли, старик оказался в беспомощном положении, без ухода и средств к существованию. В декабре 2019 года президент Бибилов распорядился, чтобы всем грузинским пенсионерам предоставили югосетинское гражданство и пенсии. Тристан Гогичашвили этой возможностью воспользоваться не смог, говорит Тамара Меркашвили.
От него требовали предоставить справку из завода Руставы, где он работал, хотя все прекрасно понимали, что это было невозможно при закрытой дороге. Он физически не смог собрать все документы. И никто не стал помогать и разбираться. Как никто не подумал, что слепому человеку нужно инвалидность дать. Дети тоже не могли ничего прислать. Вот дорога, когда была открыта, дети тогда на маршрутке отправляли еду. Его подкармливал Красный Крест, районная администрация. Еще знаю, что ему помогал партия «Единая Осетия». И еще один раз даже оперная звезда Вероника Джиоева написала на своем странице статус про Тристана Гогичаева. И потом из Северной Осетии его однофамильцы Гогичаевы приехали и большое внимание оказали ему.
В общем, получилась такая странная история про то, как власти помогали старику выбраться из затруднительного положения, которое сами же и создали. Эта история повторилась в январе 2020 года, когда по приказу Бибилова всех грузинских пенсионеров, проживающих в районе, должны были снабдить пропусками и выпустить в Грузию. Формально за пенсиями, а по факту на лечение, на побывку к родным или даже на постоянное место жительства. Единственный, кому не дали пропуск, Тристан Гагичашвили. Все по той же причине. Клеркам из социальных служб не было никакого дела до незрячего старика. Сам он собрать пакет документов на получение пропуска не смог, а помогать ему никто не стал. Поэтому отправляли его в Грузию отдельно 6 февраля, уже после того, как граница была снова закрыта по специальному распоряжению из Схинвала. История могла бы на этом и закончиться. Тристан Гагичашвили мог остаться жить с сыном в Руставе. Но старику приспичило вернуться. Ему было тесно в квартире, он хотел на землю. Несмотря на увечья, он вел активную жизнь. Самостоятельно возделывал огород. Родные не смогли удержать его, и 9 июня Тристан вернулся, как оказалось, чтобы умереть. По словам Тамары, получилась такая грустная история про безнадегу. Про то, как меняется в районе жизнь, и как эта новая реальность вымывает из людей лучшее, что в них было.
Вот в Цинагарской зоне я такого не наблюдаю. Конечно, людей ожесточили ограничения на границах. То, что не могут увидеться со своими родными. Люди на взводе, я по себе это чувствую. 2 года уже не могу увидеться со своей дочерью. А с другой стороны, люди просто осатанили от бюджетной халявы. Это такое окно возможностей, к которым все устремились. И теряют в борьбе за должности остатки человечности. Мы стали завистливее, подозрительнее. Считаем, кто на скольких ставках сидит, сколько получает, сколько взяток берет. Сплетничаем, за какие заслуги его или ее поставили на это должности. Но самое ужасное, мы перестаем сочувствовать друг другу. Из нас пропадает доброта. От этого и умер старик Тристан. Ему не хватило нашей доброты, нашего внимания.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
В Абхазии констатируют дальнейшее повышение энергопотребления по сравнению с прошлыми годами и думают над тем, как избежать уже осенью нового кризиса энергосистемы. Обсуждается, в частности, идея о легализации в самопровозглашенной республике майнинга криптовалют с оплатой электроэнергии по российским тарифам, с перетоком ее из России. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
7 июня в публикации «В энергетике Абхазии. Летняя передышка» «Эхо Кавказа» констатировало, что вот уже почти полтора месяца энергопотребители в Абхазии после окончания капитального ремонта «Ингургэс» 27 апреля живут, не думая о постоянных, веерных и спонтанных отключениях электричества. Но проблемы энергосистемы республики никуда не исчезли. Вчера, 16 июня, президент Абхазии провел расширенное совещание, посвященное вопросам электроэнергетики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Асган проинформировала на нем, что с мая после запуска Ингургэс общее потребление электроэнергии в республике достигло 260 миллионов киловатт-часов. Из них в мае было потреблено 179,6 миллиона киловатт-часов, а с начала июня 80 миллионов киловатт-часов. При условии сохранения такой динамики потребления уже к концу октября может сформироваться дефицит порядка 400 миллионов киловатт-часов, и это может привести к необходимости обеспечения электроэнергии за счет перетока из России. Подчеркнула она, чтобы достичь среднего значения потребления, надо снизить его на 2 миллиона киловатт-часов в сутки. А декадой раньше президент Аслан Бжания провел совещание с главами администрации городов и районов Абхазии по различным вопросам и коснулся в ходе его проблемы незаконной добычи криптовалют. Он сказал, есть возможность для осуществления этого бизнеса при условии поставок электроэнергии из России под эти нужды. Россия на этом этапе готова предоставить по своим тарифам электроэнергию. Скорее всего, мы к этому придем, но требуется время. А пока эту незаконную деятельность нужно пресекать. Конец цитаты. Сегодня технический директор компании сотовой связи «Аквафон» Даур Курсая так объяснил «Эху Кавказа» то, как он представляет воплощение в реальность этой уникальной, по его словам, идеи. Переток из России будет, естественно, осуществляться в Гагский район, так как при подаче электроэнергии от «Ингругэс» по нашим перегруженным линиям идут огромные потери.
Там есть линия 110, которая питает только районы Гагры, то есть вот как раз вот Сандрипш, ну, по которому мы организовываем переток.
Но тогда все эти криптодобытчики должны повезти туда свои майнинг-фермы.
Нет, смотрите, сюда о чем идет. А вот ты имеешь майнер, да, майнинг. Ну, это должно быть обязательно относиться к тем, которые легализованы, да?
Ну, понятно.
Но, скорее всего, хотят, видимо, это применить, я так думаю, для тех ферм, которые сейчас отключены, да? Ну, те, которых они знают. Ну, в дальнейшем, если выявят, тоже могут. Вот ферма отключенная, они ему говорят, что ты будешь подключен по российскому тарифу, как бы, к России. Все, а он, ну, остается подключен к Ингургесу на 50 мегаватт, да? И, покупают 50 мегаватт у России, запитывают районы приграничные, да? А оплачивают этими деньгами, которые эти заплатили.
Ясно.
Или это так делается?
Ну вот знаешь, я говорил кое с кем из этих криптодобытчиков, но они так, конечно, не афишируют себя, но они говорят, если это будет по российскому тарифу, там 4-5 рублей за киловатт-час.
Это, скорее всего, столько не будет, потому что это стоимость перетока, они же оптом продают, оптом мы же по 2,50 у них брали, или по сколько брали. Вот. Туда добавить еще, наверное, несколько какие-то расходы накладные, да, как обычно делают.
А вот еще я слышал, что в России тоже не одинаково все, в разных регионах по разные тарифы, плюс, скажем, в ночное время платится меньше, чем дневное.
Да, тарифы у них разные. У них даже переток стоит по-разному. Летом дешевле, зимой дороже. Розничная цена все равно выше процентов на 50, чем оптовая, если не на 100. В России, в зависимости от того, генерация на каком расстоянии от тебя находится, если в твоем районе переизбыток, цена колеблется вообще от 2 до 8 рублей. В Адлере у них нету проблем, потому что они к Олимпиаде же готовились. Поэтому там, может, и излишек есть. Я не знаю, я этим не занимаюсь. Я просто рассуждаю, как инженер, который вообще, в общем-то, энергетику хорошо знаком, как это делает.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
И в рубрике «Панорама» мы продолжаем тему вчерашней встречи президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, начатую в первой части нашей программы. Как отреагировали на саммит в Женеве в США? Вот что рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Диапазон оценок результатов переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в американской прессе крайне широк. От комментария CNN, озаглавленного «Большая потеря для Путина», до комментария в «Нью-Йорк Таймс» «Мы ушли далеко от Трампа, но Путин все еще выигрывает». Однако большинство комментаторов, замечая, что саммит, строго говоря, закончился безрезультатно, за исключением согласия двух президентов на возвращение на рабочие места послов двух стран, призывают не спешить с выводами. Они, по сути, вторят президенту Байдену, который несколько раз подчеркнул во время своей пресс-конференции, что о результатах его переговоров в Женеве можно будет судить лишь через какое-то время по поведению Кремля. Как пишет газета Wall Street Journal, реальный тест любого саммита американского президента с главой страны противника заключается в выводах, которые делает противник. По действиям Владимира Путина можно будет судить, продемонстрировала ли американская делегация решимость предотвратить дальнейший российский ревизионизм, говорится в редакционной статье. Собеседники «Радио Свобода» считают, что президент Байден явно выполнил то, что он намеревался сделать – высказать в лицо президенту Путину критику относительно поведения России в мире, подавления гражданских свобод в России и предупредить о существовании так называемых «красных линий», переход через которые повлечет решительный ответ со стороны США. «У меня лично вызывает воодушевление, что президент Байден во время пресс-конференции подчеркнул, что права человека в России были одной из главных тем, которые он поднял в разговоре с Владимиром Путиным», говорит бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крымер. «Очень важно, что он говорил с Путиным об Алексее Навальном. Сам Джо Байден признает, что он не знает, какие выводы сделает на основе этих переговоров Владимир Путин. И он говорит, давайте посмотрим, что произойдет в течение следующих 3-6-12 месяцев». Но при этом, как мне показалось, президент Байден звучал излишне оптимистично. Он разглядел, по его словам, реальную перспективу значительного улучшения отношений между нашими странами. Я совершенно не уверен, что этого можно ожидать. В действительности, уже после того, как Джо Байден предложил провести этот саммит, США стали объектом нескольких кибератак с территории России. Президент Байден сказал, что он не выдвигал Владимиру Путину никаких ультиматумов. А я не думаю, что можно остановить российские атаки, не прибегая к такому инструментарию. В трактовке Дэвида Крэмера этот саммит – еще одна попытка нового президента США протянуть руку сотрудничества Владимиру Путину в надежде на то, что она даст лучшие результаты, чем предыдущие попытки. «Похоже, президент Байден протягивает руку президенту Путину», — говорит Дэвид Крэмер. Вопрос, отвергнет ли Путин этот жест или протянет в ответ свою руку. «Я опасаюсь, что в результате мы обнаружим, что мы не только не достигли прогресса, но и оказались в худшем положении, потому что Владимир Путин не берет на себя ответственность за враждебные действия, настаивая на том, что причиной всему действия США, и именно США должны менять поведение. Путин не признает концепцию предсказуемости и стабильности в том виде, как их рассматривают США. Напротив, он делает ставку на непредсказуемость. Трудно поверить, что с таким лидером можно найти общий язык», говорит Дэвид Крэмер. Для президента Байдена американо-российский саммит был необходим для того, чтобы лично оценить, возможно ли некая кооперация с Владимиром Путиным. На основании дальнейших действий Кремля он будет выстраивать стратегию в отношении России. Так считает Уильям Померанц, заместитель директора Кенноновского института в Вашингтоне. «Я думаю, многих тревожило то, что, встречаясь с Владимиром Путиным, Джо Байден резко поднимает его статус в глазах мира, предлагая ему глобальную платформу», говорит Уильям Померанц. «В некоторой степени это произошло. Понятно, что президент Байден, учитывая его громадный внешнеполитический опыт, знал, на что он идет, но счел необходимым провести такой диалог хотя бы для того, чтобы в будущем иметь возможность сослаться на этот разговор с Путиным, если диалог не приведет к желаемым результатам. Дескать, вот что Путин говорил и вот что он делает». Можно согласиться с теми, кто считает, что Байден сделал слишком значительные уступки Путину, не вводя санкции против оператора «Северного потока-2». Или говоря о том, что Украина сможет вступить в НАТО только после того, как она справится с коррупцией, чего ей не удавалось сделать 30 постсоветских лет. Я думаю, что такая позиция президента станет поводом для дебатов в Соединенных Штатах. Но Джо Байден счел такую встречу необходимой, и он пошел на нее. При этом я совершенно уверен, что если со стороны Путина не последует ожидаемого в Белом доме ответа, если он предпримет враждебные США действия, то администрация Байдена прибегнет к новым санкциям, говорит Уильям Померанц. По мнению Кэтрин Стоунер, профессора Стэнфордского университета, Джо Байден вполне реалистично оценивает Владимира Путина. Главная цель саммита для президента США заключалась в поиске возможностей для поддержания так называемой стратегической стабильности. «Я бы назвала президента Байдена реалистом, говорит Кэтрин Стоунер. В конце концов, он назвал Владимира Путина убийцей. Решение пойти на этот саммит, я думаю, объясняется доминирующими взглядами в окружении президента Байдена. Его прежде всего заботит проблема поддержания стратегической стабильности. Главную проблему для Белого дома представляет Китай. Байден попросту хочет внести предсказуемость в отношениях с Россией, чтобы посвятить внимание созданию эффективной стратегии отношений с Китаем. Будет ли господин Путин действовать предсказуемо, это большой вопрос. Но на это, как мне кажется, надеется Белый дом. Я думаю, очевидно, что Джо Байден намерен пойти на очередную перезагрузку отношений с Россией, в том смысле, что он отказывается и от тактики Дональда Трампа, не критиковавшего Кремль, и от тактики администрации Обамы, ставившей на тесное сотрудничество с Кремлем. Я думаю, что Владимир Путин должен ожидать продолжения прежней политики по ключевым для США вопросам, например, поддержки Украины. Он может ожидать более решительной реакции Белого дома на российские кибератаки и другие недружественные действия Кремля. Иными словами, новая перезагрузка, на мой взгляд, это резкие откровенные заявления и оценки враждебных действий России и пропорциональный ответ на них, говорит Кэтрин Стоунер.
Корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин рассказывал о том, как в США отреагировали на итоги встречи в Женеве президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучоришвили. Всего вам доброго и до завтра.